Глава вторая. Союз давних врагов. Однажды Джон Бесшабашный уже был у горбуна в зале для аудиенций. Правда, под другим именем и с другим лицом. Неужели это было 5 лет назад? Трудно поверить, что всего 5, хотя с тех пор Джон узнал много нового о времени, о днях, которые растягиваются на годы, и годах, пролетающих так же быстро, как дни.
«Значит, эти будут лучше?»
Сын горбуна вновь зевнул, прикрыв рот ладонью, и король раздраженно поморщился. Ни для кого не было секретом, что Луи страдает летаргией Белоснежки, но королевская семья ни словом не упоминала, где и когда наследный принц Лотарингии подхватил эту болезнь. Во славу прогресса действия черной магии любили называть болезнью. Однако в парламенте Альбиона уже обсуждали, чем опасен и чем выгоден на троне в лютеции король, готовый в любой момент погрузиться в многодневный сон подобной смерти. По сведениям альбионской разведки, горбун, чтобы вылечить наследника, даже обращался к услугам ведьмы-деткоежки, но, видимо, без особого успеха, судя по зевкам, которые Луи каждые 10 минут прикрывал рукавом бордового камзола. «Слово Уилфрида Альбионского тому порука, если недостаточно моего, ваше величество», — ответил Джон на вопрос короля. «Машины, которые я создам для вас, не только будут летать быстрее и выше гольфских самолетов, но и получат не в пример лучшее вооружение». Джон не упомянул, что так уверен в этом потому, что гоэльские самолеты тоже производились по его чертежам. Даже Уилфрид Альбионский ничего не знал о прошлом своего знаменитого инженера. Новое лицо и украденное имя надежно защищали от нежелательных разоблачений, равно как и от гойлов. Те, по слухам, разыскивают его до сих пор. Однако новый нос и подбородок — невысокая плата за обретенный покой. По ночам его все еще слишком часто тревожили кошмары, последствия проведенных в гольском плену лет, но он привык мало спать. Последние годы многому его научили. Лучше они его не сделали, он все такой же эгоистичный и тщеславный трус. Иногда нужно смотреть правде в глаза, но в плену Джон понял не только это. Он безмерно много знал об этом мире и его обитателях. «Если Генеральный штаб Вашего Величества обеспокоен, что авиация не является достойным ответом на военное превосходство гойлов, то, смею заверить, парламент Альбиона разделяет эту обеспокоенность», — продолжал Джон. «Учитывая данные опасения, парламент позволил мне представить Лотарингии 2 из моих новейших изобретений». На самом деле разрешение исходило от Уилфрида Альбионского на лучше поддерживать иллюзию демократии. Альбион гордился своими демократическими традициями, хотя, по сути, власть там по-прежнему оставалась в руках короля и высшего дворянства. Как и в Лотарингии, однако там народ относился к знати и коронованным властителям куда менее романтически. Одна из причин вооруженных мятежей, терзающих столицу прямо сейчас. Луи снова зевнул. Наследник слыл глупцом не только с виду. Он был глупым, капризным и настолько склонным к жестокости, что это тревожило даже его отца. А ведь Шарль Лотарингский старел, хотя красил волосы в черный цвет и все еще был красив. Джон жестом подозвал одного из гвардейцев, сопровождавших его от самого Альбиона. Морш, это прозвище Уилфрида I, было настолько метким, что Джон постоянно опасался однажды и впрямь обратиться так к своему венценосному патрону, велел хорошо охранять его. Король Альбиона, невзирая на общеизвестную неприязнь Джона к кораблям, настоял на том, чтобы самый лучший инженер лично убедил горбуна в выгодности союза. Техническую документацию, которую гвардеец передавал сейчас адъютантам лотарингского короля, Джон составил специально для этой аудиенции, опустив некоторые детали, которые он дошлет, как только окончательно решится вопрос о создании альянса. Инженеры горбуна, конечно же, этого не заметят. Как-никак он демонстрирует им технологии другого мира. «Я назвал их танками». Джон с трудом удержался от улыбки, когда его лотарингские конкуренты с завистью и недоверчивым изумлением склонились над чертежами. Против них бессильна даже кавалерия гойлов. На второй семье были изображены ракеты с боеголовками. Случались, конечно, минуты, когда собственная совесть отправляла Джона на скамью подсудимых. Ведь он мог бы одаривать этот мир изобретениями, которые делали бы здешних обитателей более здоровыми, а их жизнь более справедливой. Обычно он успокаивал свою совесть щедрыми пожертвованиями сиротскому дому и Альбионскому обществу защиты прав женщин, хотя это сразу же пробуждало воспоминания о Розамунде и сыновьях. «Но кто будет производить эти капканы?» Джон вернулся к действительности, где у него не было никаких сыновей, а возлюбленная дочь ливонского дипломата была на 15 лет моложе его. «Если такие клапаны в состоянии производить Альбион, — огрызнулся король на сомневающегося инженера, — то, думаю, и мы потянем».
Или мне в будущем отправлять моих инженеров учиться в университеты Лондры и Пендрагона?»
Инженер побледнел, а советники Горбуна кинули Джона холодным взглядом. Все в этом зале понимали, что означает ответ короля. Он принял решение. Альбион и Лотарингия заключат союз против Гойлов. Историческое решение для зазеркального мира. Существование общего врага сплотило две нации, которые на протяжении столетий использовали любой повод, чтобы объявить друг другу войну. Старая песня. Депешу королю и парламенту об успехе дипломатической миссии Джон решил написать в саду при дворце Горбуна, хотя там не так-то просто было отыскать скамейку, рядом с которой не стояла бы какая-нибудь статуя. Навязчивая боязнь скульптуры из камня стала еще одним неприятным побочным эффектом его пребывания в Гойльском плену. Пока Джон сочинял донесение, которое подорвет соотношение сил в зазеркальном мире, его одетые в военную форму охранники коротали время, разглядывая дам, гуляющих вдоль тщательно подстриженной живой изгороди. Своим видом эти дамы подтверждали амбициозное намерение Горбуна собрать при своем дворе самых красивых женщин страны. Джона успокаивало, что Шарль Лотарингский был худшим мужем, чем Джон. В конце концов, он не изменял Розамунде, пока не нашел зеркало. А что до его любовных похождений в Шванштайне, Виене и Бленхейме, то спорный вопрос, считаются ли нарушением супружеской верности интрижки, затеянные в другом мире. Да, Джон, считаются. Поставив под депешей свою подпись, незаметно для других усовершенствованным пером, поскольку ему надоело, что пальцы постоянно в чернилах, он увидел спешащего к нему по белым гравийным дорожкам человека. Джон заприметил его еще в тронном зале, где тот стоял рядом с наследным принцем. Нежданный посетитель старомодного вида сюртуке едва ли был выше рослого карлика. Остановившись перед Джоном, он поправил очки с такими толстыми стеклами, что глаза за ними казались большими, как у насекомого. Это сходство усиливали зрачки, черные и блестящие, как у жука.
«Месье Брюнель?»
Поклон, деланная улыбка.
«Позвольте представиться. Арсен Лилу, наставник его высочества наследного принца. Могу ли я...»
Он прокашлялся, словно цель его визита сидела у него костью в горле.
«Побеспокоить вас с просьбой?»
«Разумеется. В чем дело?»
«Возможно, месье Лилу требуется помощь в разъяснении принцу каких-нибудь технических новинок. В столь стремительно взрослеющем мире явно нелегко быть учителем будущего короля. Однако просьба Арсена Лилу не имела никакого отношения к новой магии, как называли науку и технику по эту сторону зеркала».
«Вот уже несколько месяцев мой августейший ученик,
— пролепетал Лилу,
— наводит справки о местонахождении одного человека, который работал в том числе и на Альбионский королевский дом. Вы тоже туда вхожи, и я хотел воспользоваться возможностью и просить вас от имени его высочества помочь в поисках этого человека».
Джон слышал жуткие истории о том, как Луи Лотарингский обходится со своими врагами. Поэтому интересующий Арсена Лилу человек вызывал у него живое сочувствие.
«Конечно. Могу я узнать, о ком речь? Никогда не повредит изобразить отзывчивость».
«Его зовут Бесшабашный, Джекоб Бесшабашный. Известный, если не сказать печально известный охотник за сокровищами. Помимо всего прочего, часто работал по заказу свергнутой императрицы Австрии».
Джон с раздражением отметил, что его рука, протягивающая гвардейцу подписанную депешу, дрожит, и это не ускользнуло от внимания Арсена Лилу. Как же легко предает собственное тело.
«Укус блуждающего огонька. Столько лет минуло, а дрожь в руках не проходит», — объяснил Джон. Никогда еще он так не радовался, что сменил лицо. А ведь они со старшим сыном были очень похожи. «Передайте наследному принцу, что он может прекратить поиски. По моим сведениям, Джекоб Бесшабашный погиб при нападении Гойлов на Альбионский флот».
Джон был горд, что ему удалось произнести это безучастно. По его голосу Арсен Лилу явно не мог предположить, что когда-то Джон, прочитав известие, которое сейчас так невозмутимо повторил, несколько дней был не в состоянии работать. Собственная реакция тогда так поразила Джона, что насквозь промочившие газету слезы он поначалу принял не за свои. Старший сын. Разумеется, Джон уже много лет знал, что Джекоб последовал за ним на эту сторону зеркала. Все газеты писали об успехах Джекоба в охоте за сокровищами. Тем не менее, неожиданная встреча в Голдсмуте стала сильным потрясением для Джона, пусть новое лицо защитило и в тот раз позволив скрыть переполнявшие его чувства, испуг, любовь и изумление от того, что он все еще испытывает ее. Джона не удивило, что Джекоб последовал за ним. В конце концов, записку со словами, указывающими дорогу, он оставил в книжке не то чтобы нечаянно. Сам он обнаружил ее в одном учебнике химии, который достался Розамунде в наследство от одного из ее знаменитых предков. Джона приводило в восторг, что его старший сын посвятил себя поискам утраченного прошлого зазеркального мира, в то время как сам он вел этот мир в будущее. А вот характером Джека пошел скорее в мать. Розамунде всегда было гораздо важнее сохранять существующие обстоятельства, чем их изменять. Имел ли Джон право гордиться сыном, которого бросил? Да. Он собирал все статьи о достижениях Джекоба, все газетные иллюстрации, запечатлевшие его лицо или дела. Никому, разумеется, не рассказывая об этой коллекции, даже возлюбленной. Скрыл он от нее и слезы, пролитые по старшему сыну.
«Нападение Гойлов? О да, да, впечатляюще!» Лилу прогнал муху с бледного лба. «Эти самолеты уже слишком часто помогали Гойлам побеждать. С нетерпением жду того дня, когда ваши машины будут защищать нашу священную землю. Благодаря вашему гению Лотарингия сможет, наконец, дать достойный отпор каменному королю».
Лестивая улыбка наставника наследного принца напомнила Джону сахарную глазурь, которой ведьмы-деткоежки покрывали пороги своих пряничных домиков. «Опасный человек — это Арсен Лилу».
«Позволю себе, однако, вас поправить», — с явным смакованием продолжал наставник. «Очевидно, секретные службы короля Уилфрида не столь всеведущие, как принято думать. При разгроме Альбионского флота Джекоб бесшабашный выжил. Я имел сомнительное удовольствие встретиться с ним несколько недель спустя. Бесшабашный утверждал, что Альбион — его родина. Кроме того, мои расследования показывают, что в охоте за сокровищами он нередко прибегал к экспертной оценке профессора истории Пендрагонского университета Роберта Данбера. Поэтому весьма вероятно, что рано или поздно он появится при Альбионском дворе. В конце концов, он зависит от коронованных заказчиков. Поверьте, месье Брюнель, я не стал бы утруждать вас, не будучи уверенным, что в этом деле вы сможете быть очень полезны наследному принцу».
Джон не сумел бы дать определение своим чувствам. Они вновь оказались на удивление сильными. Должно быть, Лилу ошибается. Вряд ли кто-то выжил, к тому же Джон просматривал списки не меньше 10 раз. Ну и что, Джон? Какая разница, мертв его старший сын или жив? Отказаться от единственного человека, которого когда-либо в жизни любил бескорыстно, такова цена его новой жизни. Но в плену, во мраке гойльских подземелий, подобно одному из бесцветных растений, которые гойлы выращивают в своих пещерах, выросло желание Джона быть оправданным в глазах старшего сына. А вместе с ним ожила и надежда на то, что любовь, столь легкомысленно им отвергнутая, утрачена не навсегда. Джон признавал, обычно его прощали с большой готовностью. Мать, жена, любовницы. Сыновья, вероятно, прощают не так легко, особенно такие гордецы, как этот. О да, Джон помнил, какой Джекоб гордый и бесстрашный. К счастью, Джекоб был слишком юн, чтобы осознавать, что за жалкий трус его отец. Страх. Им определялась вся жизнь Джона. Он боялся мнения других, боялся оказаться неудачником и посредственностью, боялся собственной слабости и собственного тщеславия. В плену у Гойлов Джон поначалу испытывал чуть ли не облегчение, наконец-то у него появилось серьезное основание для страха. Смешно бояться, если ведешь образ жизни, где самое худшее, что может с тобой приключиться, — это автомобильная авария.
«Месье Брюнель?»
Перед ним все еще стоял Арсен Лилу. Джон заставил себя улыбнуться. «Я наведу справки, месье Лилу, и тут же дам вам знать, как только что-нибудь выясню. Обещаю». В черных глазах жука сверкнуло любопытство. Арсен Лилу не купился на историю о блуждающих огнях. Изамбард Брюнель скрывал какую-то тайну. Сноска. Изамбард Кингдом Брюнель. 1806-1859 годы. Выдающийся британский инженер, один из величайших деятелей промышленной революции. По его проектам было построено несколько мостов и туннелей, в том числе знаменитый туннель под Темзой, железных дорог, вокзал Паддингтон в Лондоне и ряд кораблей, в том числе пароход «Грей Истерн», крупнейшее судно своего времени, стяжавшее себе дурную славу из-за трудностей спуска на воду и большого количества связанных с ним несчастных случаев. Джон не сомневался, что стоящий перед ним человек коллекционирует подобные тайны и прекрасно умеет в нужный момент обращать их в золото и влияние. Однако и Джон обладал некоторым опытом сохранения своих секретов. Он поднялся со скамьи. Не помешает напомнить честолюбивому человеку-жуку, кто здесь важнее. «Проявляет ли ваш августейший ученик интерес к новой магии, месье Лилу?» Джекоб часами мог слушать объяснения отца о работе выключателя или тайнах аккумулятора. Тот самый сын, который с такой страстью посвятил себя возвращению в этот мир старой магии. Или это все же неосознанный вызов отцу? В конце концов, Джон никогда не скрывал, что его интересуют исключительно рукотворные чудеса.
«О, да, разумеется», — услышал он голос Лилу. «Наследный принц — ярый сторонник прогресса».
Арсен Лилу изо всех сил старался говорить убедительно, но его смущенный взгляд подтвердил то, что говорили о Луи при Альбионском дворе. Кроме игральных костей и девиц любых сословий, ничто не в состоянии увлечь будущего лотаринского короля дольше, чем на несколько минут. Правда, совсем недавно, если верить шпионам, у принца развелось пристрастие к самому разному оружию, что тревожно, учитывая его склонность к жестокости, но, безусловно, на пользу планам Альбиона модернизировать вооружение обеих армий.
«А ты будешь учить их строить ракеты и танки, Джон?»
«Нет, дело не в том, что у него нет совести. У всех она есть. Но у него в голове звучало так много голосов, прислушаться к которым намного легче. Тщеславие, жажда славы, успех и, наконец, месть. За украденные у него 4 года. Допустим, гойлы обращаются с пленными не так отвратительно, как король Альбиона, не говоря уже о методах горбуна. И тем не менее Джон признавал, что жаждет мести».